Так перед любым занятием мы пытаемся, прежде чем что-либо практиковать, войти в недвойственное состояние. И дальнейшее слушание или практика должны производиться в этом недвойственном состоянии. Созерцание, о котором мы вчера говорили, то есть созерцание сидя, когда мы направляем взор в пространство, называется Шамбхави-мудра. Шамбхави-мудра – это глубоко эзотерическая практика, на изучение которой нужно потратить довольно много времени. Это один из способов быстро входить в присутствие. Так, первую часть семинара мы посвятим разделу энергии или шакти-янтре. Вторую часть семинара мы попрактикуем некоторые садханы из раздела мудрости или раздела праджни-янтры. Когда мы входим в учение, очень важно с самого начала правильно установить связь с учением, с учителем. Потому что если такая связь не будет правильно установлена с самого начала, то будут даже идти годы, но мы не получим от учения пользы. И напротив, если у вас зарождается очень глубокая духовная связь, самайная связь с учением, с учителем, вы можете чувствовать настоящий прогресс и пользу от практики учения. Установить такую духовную связь крайне важно, поскольку учение работает именно как связь. Это не есть нечто абстрактное, что Ну, вы получаете некую технику или читаете это в книге и применяете его. То есть, таким образом, конечно, учение будет немного работать, но в основном, когда мы говорим о практике учения, то очень важное значение имеет принцип передачи, принцип самайной связи. Поскольку учение – это не есть нечто внешнее, это гораздо более тонкое, оно связано с сознанием. А там, где идет речь о сознании, очень важны тонкие установки или настроенность сознания. Если у нас такая связь и настроенность сознания есть, то учение по-настоящему дает нам пользу, приносит пользу. Если же такой настроенности сознания нет, ну, польза будет сомнительная. Возможно, какая-то будет, но совсем не та, что ожидалось. В этом принцип самайной связи. В древности святые ситхи, прежде чем передать учение и подчеркнуть ту глубину или то отношение к учению, как они относятся к учению, иногда довольно долго испытывали учеников. Когда ученик приходил к учителю, учитель говорил: «Я ничего не знаю об учении, пожалуйста, ищи другого учителя». Ну, к примеру, ученик прекрасно знал, что учитель – великий мастер, к примеру, он много знает об учении. Когда затем ученик снова приходил за учением, учитель говорил: «Ты не годишься, ты не готов практиковать учение. Поищи себе что-нибудь полегче». И так, возможно, много раз. Это своего рода игра такая, лила, для того, чтобы ученик получил своего рода первое наставление, как нужно ценить или как нужно относиться к учению. И когда много раз ученик получал какой-то отказ, или он сталкивался с какими-то необходимостью преодолевать какие-то трудности и менять себя, внезапно он понимал, что учитель относится к учению совершенно иначе, чем он представлял себе. И что это нечто действительно очень глубокое, очень драгоценное, подобное сокровищу, и что, чтобы его получить, нужно что-то изменить в себе. И, наконец, когда ученик менял себя и становился готовым к передаче, то только после этого он мог получить такую передачу. И полностью войти в передачу – это установить именно очень глубокую духовную связь и войти глубоко в практику метода. Это происходит не сразу. Но с самого начала мы как бы стараемся понять этот принцип вхождения в передачу и установления духовной связи. Через учение и через учителя мы устанавливаем духовную связь со святыми, с махасидхами, наконец, со самим Абсолютом. Поскольку учение передавалось богами и Абсолютом через святых махасидхов и дошло до нынешних дней через учителя к вам. Но, разумеется, если вы как бы не готовы воспринять такие понятия, как боги, ситхи и абсолют, как бы, и включить их в свою какую-то семантическую систему описания мира, то, конечно, вам трудно практиковать учение придется. То есть, когда мы сталкиваемся, соприкасаемся с учением, мы приходим к выводу, что учение – это есть нечто трансцендентальное. Это то, что пришло от ситхов, а к ситхам – от богов. К богам пришло от Всевышнего Источника. Другими словами, ни одно действие или ни одно слово, которое здесь произносится, не является чем-то, ну, таким обыденным, кармическим или собственным моим изобретением. Мы всегда соприкасаемся с какой-то очень глубокой, мистической, сокровенной, тайной областью. И входить в эту глубокую, мистическую, сокровенную область нужно с большим, как бы, с большой чуткостью и уважением. И если мы правильно таким образом входим в учение, то тогда по-настоящему мы получаем пользу от учения. И вот такое уважение к учению или чуткость при вхождении в передачу – это и есть принцип самайной связи. Вообще говорится, что когда мы получаем учение, важно сразу понять принцип чистого видения и применять его. Что означает принцип чистого видения? Это означает, что вы с самого начала пытаетесь рассматривать все, что связано с практикой, с дхармой, в чистом состоянии. Не накладывая какие-то свои стереотипы из прошлого, какие-то нечистые восприятия, а пытаетесь сразу войти в чистое восприятие. К примеру, рекомендуется, особенно при передаче, учителя рассматривать как божество или как проявление божества. Учение рассматривать как проявление игры божеств. Все, что происходит, рассматривать как игру Абсолюта или лилу божеств. Себя тоже рассматривать как божество. Различные взаимоотношения, состояния передачи рассматривать как лилу, как игру божественной энергии. Другими словами, в чистом видении мы все обожествляем. То есть мы обожествляем в идеале даже деревья, кошек, собак и прочее. То есть весь мир мы пытаемся видеть священным пространством, сакральным измерением бытия. И вначале мы как бы не понимаем, нам кажется это чем-то искусственным или надуманным. Мы как бы можем думать, какие божества, я вижу людей и обычный мир. Тем не менее, когда наш ум проясняется и видение немного очищается, мы действительно можем это видеть. И мы это видим как некую тонкую первооснову, которая движет любыми проявлениями во Вселенной. И это не есть нечто искусственное. Это видение вещей так, как они есть, только на более тонком уровне. Просто наше видение становится более глубоким. И в чистом видении, в идеале, мы как бы ничего не конструируем, не создаем, чтобы как-то увидеть это чисто. А мы скорее настраиваемся на определенный стиль кармического восприятия и постепенно входим в него, прозревая. И тогда мы видим, да, действительно, так оно и есть. Это подобно тому, как если бы человек, незнакомый с обычным мироустройством, был в неведении и воспринимал вещи, как нечто сами по себе существующее. К примеру, он, глядя на аппаратуру или на этот зал, он думал, что они созданы просто так, сами по себе. Но по мере того, как его жизненный опыт развивается, он начинает понимать, что аппаратура создана человеческим гением, что весь научно-технический потенциал цивилизации потрудился, чтобы создать аппаратуру нынешнего уровня, что за этим кто-то стоит, он начинает прозревать. Или человек, который расширяет свое сознание, внезапно начинает прозревать, что он живет на чьей-то территории, что территория принадлежит какой-то власти. И он раньше о ней не думал, но она всегда существовала и как бы о нем думала. Таким образом, он прозревает какие-то более высокие структуры над собой. И они всегда были, но он просто их не замечал. Таким же образом, существуют тонкие управляющие структуры, которых обычно называют девата или боги. Это тонкие сверхсознательные творческие энергии, находящиеся в нашем теле, во внешнем мире. И в истинном смысле эти творческие тонкие сверхсознательные структуры определяют все в этом мире. К примеру, жизнь, смерть, процессы и прочее. Эти структуры на самом деле не отличны от нашего сознания, они являются его частью. Однако не частью обыденного понятийного ума, а частью нашего великого «Я». И когда наш разум утончается, мы постепенно начинаем обнаруживать эти тонкие творческие энергии. Тогда мы начинаем понимать, что чистое видение мира на самом деле более близко к реальности, и напротив, нечистое видение – это есть нечто нереальное, более замутненное, что ли, более искаженное видение. Постепенно от чистого видения мы переходим к абсолютному видению, где мы воспринимаем все как игру энергии Абсолюта. Когда вы воспринимаете мир в чистом видении, внезапно вы словно входите в некую область бытия, которая живет по другим законам. Это другое кармическое видение. И для нас освобождение, в общем, связано с изменением кармического видения. На уровне сознания можно сказать, что освобождение, просветление – это вхождение в пустотное состояние вне двойственности. Это так. И когда вы можете 5 часов пребывать в самадхи света с остановленным дыханием, если ваша кундалини вошла в центральный канал, вы можете войти в состояние недвойственности. Мир недвойственности – это мир, где индивидуальное сознание растворяется в абсолюте, где субъект и объект исчезают. Йогин пребывает как чистое сознание света. Тогда все его иллюзии устраняются. Однако абсолют имеет также проявленную сторону, и проявленная сторона всегда связана с энергией. И когда мы снова выходим из света и недвойственности, то мы снова взаимодействуем с этим миром. Поэтому в высшем смысле достичь освобождения – это означает не только реализовать непроявленное состояние света и пустотности. Это означает привнести состояние света и пустотности в видение всего проявленного, то есть всего спектра энергий. Но теперь мы видим иначе или по-другому. Как мы это видим? Мы это видим в чистом видении, то есть в чистом состоянии. В чистом состоянии означает, что мир теперь предстает перед нами не как обыденный, а как мандала, как сакральное пространство. И в центре этой мандалы находимся мы сами, подобно Богу-творцу. Вот. Как видит мир пробужденный святой ситх. Он его, войдя в естественное состояние, он воспринимает мир как долю и как часть себя. Все видимое воспринимается им как игра своего «я», поскольку он находится в центре Вселенной. Такой йогин переживает свое индивидуальное личностное сознание – как неотличное от Абсолюта. Ну, в общем, с самого начала у нас говорится об этом, поскольку мы следуем традиции Адвайты. И говорится о том, что наше собственное «я» тождественно Абсолюту. Однако, когда мы это говорим, декларируем, это не означает, конечно, что мы реализовали это. Мы это говорим как бы ради практики. Но реализация приходит не после первого раза, после того, как мы скажем «Ахам Брахмасми». Есть такое понятие «крия джняна» и «шутха джняна». То есть джняна-йога как практика и джняна-йога как реализация. На стадии джняна-йога как практики мы говорим, к примеру, «я есть Бог» или «я Брахман». Но это не реальность, это просто тренировка. То есть мы должны так говорить, чтобы утвердиться в этом. К примеру, Нираламха медитация построена на этом. Мы на вдохе и выдохе медитируем. Ахам Брахмасми. Ахам Брахмасми. Пока не появится чувство возвышенного величия. И мы начинаем все больше входить в это чувство, пестовать его, давать ему расти, пока она не станет очень глобальным, очень запредельным и не станет вытеснять нашу старую идентификацию. Мы должны вновь и вновь убеждать себя в этом и постоянно как бы изменять свой статус, считая себя брахманом. Это и есть крия джняна. То есть это практика, где мы постоянно утверждаемся в этом состоянии, мы как бы внушаем себе, настраиваясь на вот эту волну, пока действительно эта волна не зайдет на нас. Но мы еще как бы не являемся брахманом. Шудхаджняна – это действительно состояние реализации. То есть нам уже не нужно убеждать себя, мы просто сразу пребываем в этом, нам не нужно даже медитировать. Это состояние реализации пробужденного ситха, который находится в мандале. То есть он уже не находится в обычном виде нереальности. Он находится посредине мандалы. Мандала – это чистое измерение, которое творит святой ситх своим сознанием на уровне энергии. Как он его творит? Он не делает что-то специально, он просто остается в естественном состоянии, и мир преображается. Мир преображается в чистую мандалу, как, когда все видится как проявление Абсолюта. Все события видятся как игры Абсолюта, как лилы. Все энергии видятся как божественное проявление. Мир видится как сакральное измерение. Вот это можно назвать шудхаджняна, чистая реализация. И в связи с этим есть такое понятие воззрение и поведение. И говорят, что воззрение – это недвойственное понимание, которое мы должны удерживать внутри. Но поведение – это то, как мы ведем себя в повседневной жизни. И когда мы изучаем адвайту и мощное учение Анутара-тантры, которые прямо вводят нас в высшее состояние, мы должны очень четко понять, что надо разделять воззрение и поведение, иначе у нас могут возникнуть непонятности. Другими словами, на уровне воззрения мы должны считать себя абсолютом, Богом, но на уровне поведения вести себя как человек. В противном случае у нас могут возникнуть какие-то недоразумения. И мы должны чувствовать себя действительно свободным от всех условностей, от всех ограничений, в полной свободе. Подобно Богу-творцу, который сам ни от чего не зависит. Но на уровне относительном мы должны понимать, что существуют методы, которые надо применять, принципы, которые мы следуем для того, чтобы углубить практику. И между этим нет противоречия, потому что воззрение и поведение – это абсолютная и относительная истина, их не следует путать. Другими словами, ощущая себя за пределами чистого и нечистого, доброго и злого, правильного или неправильного, на уровне сознания. Тем не менее, в относительном измерении мы должны знать, чего следует принять, а чего следует отвергнуть. Что для нас в данном случае правильно, что неправильно. И совмещать такое видение. Поскольку мы знаем, что наше воззрение пока еще слабое, нереализованное. Есть вещи, которые надо принимать. А другие вещи есть, которые надо отвергать. Потому что наше недвойственное видение еще не может полностью управлять энергией. И, к примеру, если вы думаете, если я брахман, то как боги могут управлять моей кармой? Запросто. Если вашей машиной управляет милиционер ГАИ, только махнув палочкой, или начальник на работе, или местные власти, местные божества, мирские, то почему более высокие боги не могут управлять вашей жизнью, смертью или кармой? Это им очень легко. И для того, чтобы реализовать полностью «я есть брахман», вы должны доказать всем этим богам, что вы сами можете распоряжаться своей реинкарнацией и прочим. То есть доказать – это означает самоосвободить эти энергии, ввести их в мандалу созерцания. Вот, к примеру, Гаракшанатх это сделал. Когда Гаракшанатх обнаружил, что его гуру Матсиндранатх как бы пал, то есть в духовном смысле потерял реализацию, увлекся богатством, женщинами и винопитием, он очень огорчился и подумал, что это позор для ситхов и что надо гуру спасать. И тогда он проник в город Кадалиек, в город, где царствовали женщины, во главе с его гуру Матсиндранатхом. И поскольку его не пускали, он магической силой превратился в иллюзорное тело женщины. И, представ в облике танцовщицы, он проник в дворец своего гуру и начал убеждать его: «Ты же святой ситх, что же ты делаешь? Всю йогу позабыл, весь дух свой растратил, всю энергию растратил в чувственных удовольствиях». Начал его стыдить. И Матсиндранатх, узнав Гараканатха, все равно сказал: «Я поглощен чувственными наслаждениями, нет у меня сил йогой заниматься, лучше сам практикуй, молись за меня Шиве», так он сказал. И Гараканатх увидел, что Матсиндранатху осталось жить всего 3 дня, то есть его жизненная сила иссякает. И тогда он подумал: ну, даже если не смогу спасти его, хотя бы наставить на духовный путь, поскольку он околдован, то хотя бы избавлю его от преждевременной смерти. Тогда Гараканат своим магическим самадхи вошел в тонкое тело и пришел к богу смерти, к божеству Яме или Ямараджи, у которого есть божества-помощники, к примеру, Читрагупта, те, которые ведут запись или книгу учета жизни всех кармических деяний всех живых существ. И когда он пришел, Ямараджа его поприветствовал, и Матсиндранатх сказал: «У тебя в книге смерти записано имя моего гуру. Если не хочешь неприятности, имея дело со мной, лучше его вычеркни. Ты сам знаешь, кто я такой». И Ямараджа очень испугался, зная великую магическую силу Матсиндранатха. И он пообещал, что он вычеркнет его имя из книги жизни и смерти, из книги смертных. Почему это смог Гараканатх сделать? Потому что Гараканатх был поглощен присутствием, он был в недвойственности. И он настолько был в недвойственности, что ему покорялись энергии, он мог искривлять пространство, время. И боги, управляющие реинкарнацией, его слушались. Потому что он мог сделать богов частью своего сознания. Он заявлял, позиционировал себя как абсолют. А творческие энергии, управляющие реинкарнацией, были ему подчиненными. И дальнейший процесс заключается в том, что, утверждая себя как абсолют, мы постепенно усмиряем и очищаем все эти собственные внутренние и внешние энергии. То есть, заявив о себе как абсолют, мы потом вновь и вновь утверждаем это состояние. К примеру, когда возникают какие-то движения энергии, мирские желания и прочее, внешние раздражители, мы входим в присутствие, в состояние абсолюта и пытаемся соединиться с этими энергиями так, чтобы эти энергии были не бесконтрольными, а нам покорились, подчинились. Когда они подчиняются, то они предстают в чистом видении, то есть они из каких-то яростных, раздражающих манифестаций превращаются в божества. И вместо того, чтобы мешать осознаванию, они ему способствуют. Когда такое происходит, говорят, происходит усмирение. То есть энергия вводится в мандалу осознавания, в мандалу созерцания. Часто ситхи практикуют углубление своей силы, отправляясь в горы, усмиряя каких-либо злобных духов, которые препятствуют в практике. Но пока мы этого не достигли, то мы всегда следуем принципу разделения воззрения и поведения. Но есть такая поговорка: даже если мой ум безграничен, как небо, то я веду себя как человек. Или говорят так: даже если внутри ты чувствуешь себя божеством, веди себя как человек. И когда мы понимаем этот принцип, то говорят, что мы соблюдаем принцип разделения воззрения и поведения. Принцип абсолютного воззрения означает, что наше недвойственное осознавание настолько глубоко и сильно, что оно может очищать все. Ну, допустим, Махасидхи обладает настолько глубоким, сильным и абсолютным воззрением, что оно обладает огромной очистительной силой. К примеру, мы, как люди, всегда разделяем, но для нас есть чистое и нечистое, правильное и неправильное, святое и обыденное. Но для махасидхов все является чистым, все является священным, все является сакральным. Нет ничего неправильного, нечистого. Потому что их ум настолько глубокий, не разделяющий, что они могут включить в свое сознание любые проявления. И при этом их сознание не омрачится. К примеру, был такой святой Трилинга с вами. Он поклонялся Шиве, делал как бы ритуальные пуджи, подношения фекалиями и мочой. Ну, есть такие практики в тантризме. Однако их практиковать может не каждый. Для обычного человека это нонсенс. Как можно поклоняться? Говорят, пуджи проводят цветами, благовониями, благоприятными подношениями. Но никак не фекалиями, не мочой. Но почему Трилинга с вами мог такое делать? Потому что в его кармическом видении фекалии и моча были чем-то прекрасным, то есть они были трансформированы. К примеру, эти элементы уже не были нечистыми, к примеру, они были золотом или фруктами. То есть сила его присутствия могла преображать даже нечистые вещи. Но если обычный человек попробует это сделать, его разум омрачится, и кроме препятствий он ничего себе не создаст. Это разница в недвойственном осознавании обыденного человека и ситха. Потому что ситх видит все как проявление чистой энергии. Для него все свято, все чисто и совершенно. Но обычный человек, он может воспринимать чистое только в определенном ракурсе. Чуть-чуть сдвигаясь за грань каких-то плотных энергий, его сознание это не удерживает. В этом принципиальное отличие. Святая сахаджа-йогини Чинта, она говорит так. Просветленный йогин всегда чист, а действия его тела целиком священны и подобны танцу. Все телесные движения, спонтанно идущие от просветленного ума, чистые по природе, становятся священными действиями. Все произносимое – священная речь. Действия милосердные, героические, устраняющие страсти, гнев, гордость, алчность, зависть. Все это без исключения суть совершенные формы чистой саморожденной мудрости. Чтобы кого-то освободить, любое поведение может быть наставлением, ведущим к просветлению. Смеешься ты или плачешь, спишь или бодрствуешь, проявляешь постоянство или ветренность, заигрываешь или бесстрастно отчужден, взбаламошен, ненасытен, пляшешь или задорно распеваешь, играешь в азартные игры, совершаешь омовение или ходишь грязным, появляешься на людях нагим, богат ты, щедр или нищ, насмехаешься над учением Будды, говоришь правду, грешишь, лжешь, говоришь чепуху или просто безмолвствуешь. Поскольку все изначально чисто, просветленный человек обладает полной свободой в своем поведении. Это и есть состояние пробужденного, то есть для него все действия, все речь, вся речь, все мысли полностью очищены. Как бы есть такая поговорка, если зайти на остров из золота, не найдешь даже крупицы грязи. То есть все золотое, все состоит из золота. Таково состояние ситха, живущего в состоянии игры. Ситх, он уже перестает быть обычным человеком и воссоединяется с Абсолютом. Однажды, когда Шри Аурабинда был в тюрьме, И внезапно он вошел в глубокое сахаджа-самадхи. И тогда он увидел, что прокурор, который читает ему приговор, это вовсе не прокурор, а это Кришна, который ведет с ним игру, лилу. И как бы прокурор читает приговор, а Кришна как бы ему внутренним сознанием говорит: «Ничего не бойся и доверься мне». И тогда он подумал: ну чего бояться, если это все лила Кришны. Шри Аурабинда обладал уже к тому времени определенной реализацией, чтобы воспринять вот такую лилу и не впасть в замешательство или в панику. В другой раз он увидел мальчика, который, скрестив ноги, стоял у дерева. И внезапно он увидел, что через него проявляется форма Кришны. И когда йогин пребывает в чистом измерении, он видит все как подоплеку любых событий, как божественную, как абсолютную. Но, разумеется, обычный человек, он должен иметь воззрение свободное, но в относительном измерении он должен понимать, что существуют различные принципы, которым он должен следовать, и ограничения. Поэтому есть такая поговорка: «Хотя мой ум безграничен, как небо, пусть мое поведение будет, как измельченная мука». То есть до тех пор, пока мы не вошли в такое измерение чистого видения, мы как бы придерживаемся йогическим принципам, накоплению заслуг, принципам любви, сострадания, гармонии, и всячески избегаем даже в мелочах каких-то негативных действий. И это то, что и называют разделение воззрения и поведения. Тот, кто не видит мир как свой ум, как свое «я», кто не видит, что все происходит в нем, что все, что происходит в нем, есть игра энергии его «я», тот пребывает во сне неведения, связан узами кармы и подвержен двойственности. Всякий раз, когда мы видим мир как отдельный от нас, внешний, мы на самом деле видим не мир. Что же мы видим? Мы видим сны своего разума. Мы видим грезы определенного кармического видения, которые кажутся нам реальным внешним миром и создают впечатление цельности, завершенности и самодостаточности. Но с точки зрения святых, все, что мы видим, это просто процесс кармического видения, это сны разума. Но если мы начинаем входить в чистое видение и меняем свое отношение к миру, и пытаемся видеть его в чистом видении, как лилу, как игру абсолюта, как проявление своего «я», мы постепенно выходим из снов разума. Сны разума – значит видеть мир отдельным от себя. Пробужденный – значит видеть мир в более чистом состоянии, как неотделимое от своего собственного сознания. Изначальное сознание подобно зеркалу. Внешние же объекты подобны отражениям. И состояние непробужденного существа означает смотреть на отражения и увлекаться ими. Состояние пробужденного означает, не обращая внимания большого на отражение, видеть зеркало. Есть такая поговорка: когда бросают палку, то собака смотрит на палку. Но когда бросают палку перед львом, лев смотрит не на палку, а на того, кто ее бросил. В данном случае собака означает отвлеченное сознание, отвлекающийся понятийный ум, который скользит по поверхности, по периферии, привязываясь к чувственным впечатлениям и объектам. Лев – это внутреннее я-сознание, это глубинное осознавание «я-есмь», это то присутствие, о котором мы всегда говорим, которое смотрит не на объекты, а смотрит в субъекта, в зеркало, откуда все объекты исходят. Кто вошел в естественное состояние, тот покидает схваченность отражениями и занимает позицию зеркала, источника отражений. Быть в изначальном осознавании означает всегда стараться войти в зеркало и выйти из отражений. Ну, допустим, если вы выходите после занятий, попадаете в какую-то ситуацию, отождествляетесь с ней, забываетесь, у вас возникают эмоции или привязанности, то вы схватились за отражение. Если же вы наблюдаете, находитесь в присутствии, не отождествляетесь ситуациями или внешними какими-то вещами, то вы находитесь в зеркале. Быть в зеркале – это путь нирваны. Схватываться отражениями – это дальнейший путь сансары. И развлечение йогина заключается в том, чтобы постоянно отличать путь отражений и путь зеркала. И покидать путь отражений и входить постоянно в состояние зеркала. Йогин, реализовавший знание природы ума, постигает: «Я есть Творец, Всевышний источник видимой Вселенной». Тогда он видит все проявленное, все события и вещи, как игру своих энергий. Когда йогин постигает это только на уровне сознания, у него появляется бессмертное тело. Это тело пустотной мудрости. Его называют джняна деха, эквивалент тибетском буддизме дхармакая. Пустотное тело мудрости дает возможность пребывать в осознавании сна без сновидения еще в более глубоком состоянии. Это уже бессмертие на уровне сознания. Однако дальнейшая практика заключается в том, чтобы, находясь в этом состоянии Творца, изменить не только свое сознание, но и энергию. Весь мир в видении такого йогина есть священное пространство, мандала, поле, где разворачиваются трансцендентальные игры его энергии. И просветление означает переход из такого нечистого состояния сансары, состояния, где мы схвачены отражениями, переход в чистые измерения. Переход в чистые измерения – это не означает какой-то географический переход. Это изменение сознания, которое меняет энергию. Когда такой переход совершается, говорят, что йогин покинул поле иллюзий и вошел в поле игры Абсолюта, то есть в чистое видение. За счет чего он вошел в другое измерение бытия? За счет того, что он открыл пустотную сущность своего сознания, то есть естественное состояние, и черпая оттуда силу, он начал трансформировать окружающие энергии. Ну, можно привести такой пример. Говорят так: вы можете стать богатыми. Ну, к примеру, сейчас очень популярны различные курсы типа «Думай и богатей», «Как стать богатым, изменив сознание», курсы в движении New Age. И там говорят: ты можешь изменить реально свою жизнь. Ты можешь стать богатым, обладать положением, властью, здоровым и прочее. Потому что внешний мир есть фактор твоего сознания. И ты сейчас не богат, или ты сейчас страдаешь только потому, что твой ум зажат, твой ум узок. У тебя нет, твой менталитет – менталитет бедного человека. У тебя нет менталитета божества. И говорят, если ты изменишь свой менталитет, ты притянешь из Вселенной энергии, шакти, которые соответствуют тому, что ты хочешь делать. Можно сказать, это такой упрощенный вариант духовной практики, которой мы занимаемся. Можно сказать, мы то же самое делаем, только на более высоком уровне. Мы стяжаем не обычное мирское богатство, и мы стремимся не к какому-то социальному положению, а если уж стремиться, то по максимуму. примеру, стать не миллионером, а Богом-творцом, что-то наподобие, творцом вселенных. Там, если человек, закончив такие курсы, может открыть свою фирму, стать богатым человеком, то нас это, конечно, не устраивает с точки зрения освобождения. Мы говорим, что мы можем создать целый мир бессмертия, став Богом-творцом вселенных, изменив свой менталитет. Изменение менталитета происходит именно через естественное состояние. И когда, находясь в естественном состоянии, йогин может трансформировать уже энергии внешнего мира, то говорят, что он создает мандалу чистого видения, то есть внешние энергии полностью очищаются. Йогин, реализовавший чистое видение, живет в поле игры в собственной вселенной чистого измерения. Вселенная чистого видения творится самим йогином мгновенно, как только он вошел в состояние игры. В нечистом измерении обычные живые существа находятся в состоянии кармы. Карма означает, что жестко существует закон причин и следствий, ответственность за поступки. Мы не контролируем законы этой вселенной, законы жизни и перерождения. Они нам кажутся внешними, то, что ограничивает нашу жизнь. Ну, к примеру, смена дня и ночи, сон, погода, продолжительность жизни тела, необходимость добывать пищу, старость, болезнь и смерть. Необходимость бороться за жизнь. Все это признаки кармы. Если ваша карма лучше немного, вы поднимаетесь в измерении богов. Ваше наслаждение или удовольствие, или свобода распоряжаться более утонченные, более широкие. Если карма скверная, и в прошлой жизни там человек, к примеру, убивал живых существ, насекомых или зверей, птиц, или приносил другим страдания, то в этой жизни он будет болеть, испытывать дисгармонию, трудности и препятствия. Или будет жить во вселенной, в измерениях ада, испытывая жесткие ограничения. Но это как бы такой закон непреложный в мире сансары. Однажды я ученицы спросил: «Как ты думаешь, существуют ады или нет?» Она сказала: «Но есть все же абсолют, все же недвойственно. Какие ады? Все есть абсолют». Я сказал: «Ну, а ты пойди каким-нибудь страдающим существам и объясни это. Сможешь объяснить или нет?» Я спросил: «Существуют силы зла или нет?» Она сказала: «Ведь все есть игра абсолюта. Ничего не существует». Я сказал: «Ну, а насильники и убийцы существуют или нет?» Все зависит от твоего видения. Если ты в относительном измерении, и ты не можешь влиять на праны, то ады существуют так же, как и небеса. Силы зла также существуют, как и силы добра. Если же ты находишься в чистом видении, в измерении мандалы, в состоянии игры, то для тебя все эти вещи одного вкуса. Ты их можешь менять, они на тебя больше не влияют. Другими словами, все зависит от уровня вашей осознанности. К примеру, когда Будда повстречался с Ангулималой, Ангулимала был брахманом, который вошел в состояние одержимости, занимаясь какой-то духовной практикой. И в состоянии одержимости он убил 999 человек. И он убивал, и их пальцы в виде ожерелья вешал себе на шею. И он как бы вбил себе такую идею, что убив 1000 человек, он достигнет освобождения. Демоны ему так сказали. И он был как бы в таком невменяемом демоническом состоянии. И пребывая в демоническом состоянии, он обладал некоторыми ситхами, к примеру, огромной сверхчеловеческой силой. Или его никто не мог поймать. И даже царский спецназ, то есть кшатрии, которые облавы буквально устраивали за ним в разных лесах, часто бывали перебиты, когда он выступал против них один против 40 человек. Против его меча и лука со стрелами никто не мог устоять. И он наводил ужас на местные селения один. И тогда некоторые из учеников обратились к Будде. И Будда отправился в рощу, где обитал Ангулимала, хотя многие его отговаривали. И когда Будда, Ангулимала увидел Будду, он подумал: вот у меня не хватает одного пальца на шее, на ожерелье. Если еще один палец, и как бы я достигну освобождения. И он сказал тогда: отшельник, ну-ка постой. Тогда Будда, не останавливаясь, шел дальше, навстречу ему. Тогда Ангулимала снова сказал: отшельник, что не слышишь? Остановись. Будда сказал ему тогда: я уже давно остановился, а ты все мечешься. И тогда этот Ангулимала не понял. Он сказал: ты идешь и говоришь, что ты остановился. Как так может быть? Будда сказал: с тех пор, как мой ум остановился, я уже давно остановился и вижу все недвойственным. Твой ум же пребывает в омрачениях и все мечется. Лучше ты остановись, а я уже давно стою на своем собственном месте. И когда Будда это сказал, Ангулимала настолько был впечатлен и поражен, что он не мог двинуться с места. И внезапно его демоническое состояние в тот же момент исчезло, и он упал к ногам Будды и попросил раскаяния и попросил принять его в монахи. И Будда привел его и принял его в монахи, проведя обет монашества, несмотря на то, что он убил столько живых существ. Впоследствии Ангулимала достиг освобождения и стал архатом, святым, достигшим просветления. Почему это могло произойти? Потому что в видении Будды не существовало ничего нечистого. И Ангулимала в видении Будды не был преступником. Он видел его тоже как святого, как совершенного, тоже как Будду. И просто соприкоснувшись с ним, он сумел передать ему свое возвышенное видение. И тогда у Ангулимала открылся канал другого восприятия, другое кармическое видение. И Ангулимала мгновенно сумел очиститься за счет этого. Вот это и есть принцип усмирения, когда любые нечистые энергии могут быть очищены. Находясь в поле игры чистого видения, йогин является в ней главным божеством. Никто не может войти во вселенную игр такого йогина без его благословения, кроме более великих существ. Есть такой рассказ: однажды Гарикханатх медитировал под деревом и увидел, что мимо него летит, сидя в позе лотоса, какой-то йогин. И он подумал: кто это здесь пролетает, не поклонившись мне? И он сказал своим сандалиям: ну-ка полетите и свяжите этого выскочку дерзкого йогина и принесите ко мне. Его сандалии полетели и принесли другого йогина. Этим йогином, по-моему, оказался, по-моему, Гопичандра, другой ситх. На самом деле у Гарикханатха не было ни гордости, ни эгоизма, что он так подумал. Это скорее его шутка была, как игра. Он увидел просто какого-то своего коллегу и решил так пошутить с ним. Поскольку коллега появился в его вселенной, в поле его видения, то он подумал, надо с ним поздороваться, и послал свои сандали, чтобы они его доставили к нему. Гарканат мог это сделать, поскольку он обладал потрясающим контролем над реальностью, над материей, формой и пространством. Это и есть пребывание в мандале чистого измерения в качестве центрального божества. То есть он настолько отождествился с Абсолютом, что внешние энергии были полностью ему покорены, и законы физики подчинялись ему. Итак, великий переход к полному просветлению, это означает, что мы сначала входим в естественное состояние и просто усмиряем свой ум, тренируясь в созерцании. Затем, когда созерцание набирает силу, мы усмиряем, трансмутируем энергии, так, чтобы эти энергии предстали в чистом проявлении, в чистом видении. Предстали в виде мандалы, соединенной с осознаванием. И, наконец, когда такое чистое проявление полностью трансмутирует элементы, великий переход завершается, и йогин достигает радужного тела. То есть, на уровне физического тела он входит в другую реальность. И наша практика – это не что иное, как постепенное вхождение в такое другое кармическое видение и в такую другую реальность. Духовный учитель здесь, ну, является как бы проводником, а учение является как картой. Эту реальность вы создаете сами силой своего просветленного сознания. Насколько вы ее сможете создать, разумеется, это только от вас зависит. Насколько вы последовательны, постоянны, глубоки в своей практике –